подумал Михаил, провожая глазами крепкую, высветленную солнцем красную шею, согнувшуюся под притолкой дверей, и тут же выругался про себя. Ну что мы за люди? Что за древесина неокоренная? Когда поумней? Прохвост, жулик, все Пикашина разорил, а мы жалеем, мы убиваемся, чуть ли не плачем, что от нас уходит. Да, такие разговоры уже идут по деревне. И при этом, что больше всего удивляло Михаила, а то, что он и сам теперь, пожалуй, не очень-то радовался уходу Таборского. А придет время, он знал это, когда он даже скучать будет по этому ловкачу, по этому говоруну. Вот что вдруг открылось ему сейчас. Сперва спустился под угор по делу перевязать лошадей на лугу, а потом вышел к реке, к складам, и пошел, берегом вверх по Пиниге, через Синельгу, через каменный остров, который отгораживает Курью от реки. Куда, зачем? А несите ноги. Куда вынесете, туда и ладно. Мутит, сосет что-то в груди, места не найдешь себе. Под ногами гулко, по-вечернему хрустела дресва. Рыбья мелочишка сыпала серебром по розовой глади реки. Иногда из травянистых зарослей тяжело и нехотя взлетала утка, не иначе, как устроившаяся уже на ночлег. А, в общем-то, ни рыбой, ни уткой красна ныне Пинига, лодками с подвесными моторами. Страшное дело, сколько развелось этой нечисти. Буровят, пашут Пинигу вдоль и поперек, вода кипит ключом. И что стелится поверх воды, туман вечерний или газы вонючие, не сразу и разберешь. И вот, когда Михаил дошел до Ужвия, мелкого ручьишка с холодной водой отвернул от реки в луга. Сил больше не было терпеть железный гром. Пошла густая, шелковая, как озимь оттава, в которую по щиколотку зарывался сапог. Кое-где видны были еще белые коряги и щепа, остатки от костров, которые тут жгли косари и пастухи. А потом все синее и синее стало вокруг, все гуще и гуще темень. А потом, глядь, где ельник с паскотиной слева, из которого все время доносился неторопливый перезвон медного колокола на чьей-то загулявшей корове. Пропал ельник. Черная, непроглядная стена, как в сказке. И корова больше не гугу. Поняла, видно, дуреха, что затаиться надо. А то живо, угодишь лесному хозяину на ужин. Его теперь пора настала. Некоторое время еще светлела вдали река, но затем и ее затопила темень. Если бы не гулы и завывания последних лодок, да не малиновые росчерки папиросок, где Пинига? В какой стороне? Михаил нагреб возле старого кострища каких-то дровишек, щепы, жердяного лому, полешек березовых, принес две охапки сена от ближайшего зарода, свалил все это в кучу. Понимал, преступление делает. Грех это великий, сено жечь. Все равно, что хлеб огню предать. Да какой сегодня день-то? Кто умер? Собрались, расселись за столом, да давай водку хлопать. Разве это поминки по такому человеку? Огонь взлетел до небес. Алыми полотнищами разметался по лугу. Жарко высветил черный ельник. Михаилу стало легче. Вот и он справил поминки по Калине Иванычу. Свои, особые. Свой дал салют в честь старика. Глава 6. Сидит на крыльце старик. На старике шапка зимняя с отогнутыми ушами, валенки серые до колена, а глаза у старика в небе. Рад, видно, что после двухдневного дождя выглянуло солнышко. Егорша недоверчиво повел вокруг глазами, не ошибся ли он. Нет, дом крайний, черемушка за домом растет, скворечница на высоком шесте, все так, как говорила встреченная на улице старуха. Дед, где тут Евдоким Поликарпыч живет? Да ты откуда будешь-то? Разве не знаешь Евдокима-то Поликарпыча? Из сарая, что за самым крыльцом, вышла немолодая уже женщина, и Егорша сразу узнал Софью. Все такая же крепкая, сбитая, хоть в сани запрягай. И тут уж сомнений больше не оставалось. Он назвал себя, обнялся со всплакнувшей Софьей. Затем на лицо улыбка радости, и не в таких переделках бывал, и к Подрезову. «Ну, принимай блудного сына, Евдоким Поликарпыч!» Подошел, лихо щелкнул каблуками руку к шлепчонке. Подрезов любил дисциплинку и только после этого протянул руку. «Ты сам руку-то у него возьми, ему ведь не поднять», — подсказала Софья. Егорша это проделал, не моргнув глазом. Жамнул холодную, совком свесившуюся с колена недвижную кисть руки с фиолетовым окрасом. Подрезов улыбнулся. «Узнал тебя!» — обрадовалась Софья. «Ну, приглашай, Евдоким Поликарпыч, гостя в избу!» Подрезов что-то промычал. «Так, мои нони!» — вздохнула Софья. «Не говорим, да и не ходим!» И тут она подошла к мужу, поставила его на ноги, затем крепко обхватила рукой в поясе и как куль поволокла в сени. Егорша сразу узнал подрезовские апартаменты по инструменту. Вся стена от порога до первого окошка, где обычно ставят кровать, была забита поблескивающими стамесками, долотами, напарьями, сверлами, и тут же стоял немудреный верстак. Еще из прежнего в избе были агитационные плакаты Великой Отечественной, расклеенные по всем стенам, уже выгоревшие, поблекшие, кое-где надорванные. «Разгневанная мать Родина, идет война народная, что ты сделал сегодня для победы?» Меж тем Софья сняла с Подрезова ватник, шапку, посадила к столу на хозяйское место, а сама стала накрывать, не по годам, быстро, проворно, и при этом еще ни на минуту не спуская глаз с мужа. «Эх, побывало ж наму, какое бы это счастье сидеть за одним столом с самим Подрезовым!» Рассказывав потом на полгода, Подрезов сказал, Подрезов посмотрел, Подрезов дал прикурить. А сам-то подрезовский бас, когда хозяин в настроении, как майский гром раскатывается. Сейчас Подрезов будто какой святой, давший обет молчания, ни слова не услышишь. Да и вообще Егорша никак не мог привыкнуть к его нынешнему виду. Голова острижена, плешь на голове. Голубенькие небесные глазки, как у блаженного, и все улыбается. Все улыбается, как будто он решил задним числом отулыбаться за всю прошлую жизнь. Раз все-таки Подрезов показал свою прежнюю натуру. Это когда Софья хотела взять у него рюмку. Вмиг полетела на пол чашка, сахарница и рык на всю избу. «Ну-ну, не возьму!» — перепугалась Софья. «Я ведь думаю, чтоб все ладно-то было». А Егорша в эту минуту просто расцвел. В один миг 20 лет с плеч долой, так и дохнуло теми счастливыми временами, когда он с Подрезовым на одной подушке сидел, когда перебрасывал его из одного конца района в другой. И если какую-то секунду спустя он вступился за Софью, а Надя за тебя, Евдоким Поликарпович, переживает, ей где положено, как хозяйке, останавливать нашего брата, то вступился скорее по обязанности, чем по зову сердца. Подрезав ноль внимания на его слова, он будто не слышал, даже головы не повернул в его сторону, и в этом, к радости Егорши, тоже угадывалась его прежняя натура. Шептунов не слушаю, своя голова на плечах есть. Время тянулось томительно. Егорша опрокидывал рюмку за рюмкой. По знаку Подрезова Софья каждый раз подливала ему. Посматривал в окошко. Ничего, видок, дыра, конечно, жуткая. Но летом, кто любит природность, можно жить. А сам все ждал, ждал с трепетом. С пересохшим, заклекшим, как земля в засуху горлом. Когда же Подрезов подаст сигнал рассказывать про Сибирь, про дальние странствия? Но говорить не может, свалилась беда непоправимая, что поделаешь, но понимать-то ведь понимает, вон ведь как глазом-то водит, Софью поучает. Подрезав сигнала не давал. И Егорша начал уже терять терпение, начал приходить в отчаяние. Да что же это такое? За каким он дьяволом всю пинигу прошагал? За тем, чтоб рюмки эти хлопать? Егорша только что не рыдал про себя. Но как он не понимает, как не догадывается, зачем он к нему попадал? Да он к отцу родному, будь тот жив, к матери так не бежал бы, как к нему. А может, Евдоким Поликарпыч не узнал его? Пришло ему вдруг в голову. Может, он его за кого другого принял? Выяснить это так и не удалось. Потому что Подрезов на его беду вдруг начал зевать, а потом даже глазами слепнуть, и Софья в конце концов потащила его отдыхать на другую половину. Софья не выходила из дома долго. Может, 20 минут, может, полчаса. И все это время Егорша, сидя на крыльце, лениво попыхивал сигареткой. В пиледи и днем комары. И посматривал на затравеневшую улицу, пройдет ли хоть одна живая душа. Ну, взрослые на работе, в лесу, на поле, где еще? А ребятишки-то где? И он спрашивал себя, как всю эту глухоту и нелюдь переносит Подрезов. Зачем забрался сюда, на край света? Самое простое объяснение, которое приходило в голову, пенсионерская блажь. Развелось нынче стариков, хлебом не корми, а дай речку, лесок и все такое прочее. А тут этого добра навалом. Но ведь Подрезов-то из другой породы. Подрезов не будет, как тот ученый хмырь, с которым он Егорша один месяц в Сибири по тайге окантовался, целыми днями сидеть у муравейника, да смотреть на него через лупу. Ему человечий муравейник дай, да чтоб в том муравейнике он на самом видном месте был, да чтобы самые тяжелые бревна таскал. Наконец выползла из дома Софья задом, босиком и на цыпочках. Вот как ее вымуштровал муженек. И двери в избу и в сени оставила открытыми, чтобы по первому зову быть под рукой у хозяина. Присев рядом, облегченно перевела дух. Но, слава богу, утихомирился. Давно это с ним? Параличет? 10-й год. 10-й год? И все это время без языка? Все.